В эфире программа «Час пресс и спорт», что всегда бывает по субботам в это время. В студии «Радио Свобода» Олег Винокуров и профессор Роберт Воскиричан. Это значит, что, скорее всего, наш разговор сегодня будет носить такую некую экономическую направленность, хотя, конечно, все равно темы, как правило, диктуются именно вами, вы нам звоните и, в общем, делитесь своими соображениями, задаете вопросы, ну и мы стараемся соответствовать. В общем, все как обычно, обычен и телефон нашего прямого эфира 8 800 222 12. С помощью продюсера Михаила Косторова и координатора Марины Стауны мы с вами вот по этому телефону и будем связываться. Но еще можно посылать сообщение на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, но вот эта услуга не бесплатная, бесплатная она только для москвичей, для жителей остальных регионов за деньги. Ну и смс-сообщение тоже можно с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 28 0. Прежде всего, как это и бывает в каждой программе нашей, я познакомлю вас с новостями. Ну, много тут говорить не буду, такие выделю основные события. Но вот в Марселе начался в четверг чемпионат мира по пляжному футболу, четвертый официальный турнир, когда вот под эгидой FIFA он проводится. Ну и в первые два дня прошел первый тур групповых турниров. В группе А Уругвай выиграл у Ирана 6-1, Сенегал и Франция сыграли в ничью 5-5, по пенальти 2-1 победили сенегальцы. В группе Б Италия выиграла у Соломоновых островов 7-4, Португалия у Сальвадора 8-2. В группе С Аргентина нанесла поражение России 5-3, а сборная ОАЭ разгромила команду Камеруна 10-4. Ну и, наконец, в группе Д Мексика выиграла у Японии 4-3, а Бразилия у Испании 3-2. Завершится этот чемпионат 27 июля. Четыре российских теннисиста играли в четвертьфиналах различных турниров вчера в Хорватии, в Умаге. Игорь Андреев нанес поражение аргентинцам Гильермо Канису. А вот в Голландии, в Эмерсфорте, Теймураз Габашвили уступил французу Марку Жикелю. И два турнира проводятся в США. В Индианаполисе Дмитрий Турсунов нанес поражение чилийцу Паулю Капдевилю. А в Стэнфорде Анна Чеквитадзе уступила француженке Марион Бартали. Ну и о велоспорте тоже скажу. Тур де Франс продолжается. 13-й этап состоялся вчера. 182 километра от Нарбонны до Нима. Этап был равнинный. Три незначительных подъема четвертой категории посередине. Ну а потом все в основном вниз да вниз. На финиш гонщики прибыли общей группой. И все решалось в борьбе спринтеров. И вот в четвертый раз в этой гонке и второй раз за два дня лучшим оказался британец Марк Кавендиш из команды Колумбия. А австралиец Кэдл Эванс, представитель команды Сайленс Лотта, сохранил желтую майку лидера в общем зачете. Ну вот, таковы новости. С этим все ясно. Что касается тем, я вот тут, ну, читать вам все письмо не буду, просто сообщу, что у нас есть такой слушатель очень, ну, заинтересованный, что ли, и очень активно реагирующий на все. Я, к сожалению, не знаю, как его зовут, потому что он подписывается как В. Кудлин. Ну, господин Кудлин могу его называть. Вот он часто пишет нам письма, обращаясь к нам, уважаемые господа, и в том числе и все знающий профессор Роберт Воскиричан тоже вот так адресует свои письма к нему В. Кудлин. Ну, короче говоря, живет он в Малаховке и периодически присылает нам интересные вырезки из газет местных, ну вот которые уж к нам никогда не попадут, правильно? Вот я хочу сейчас одну, просто на одной заметочке задержаться буквально на секунду, потому что это из газеты «Мой район». Ну, в каждом районе Москвы, Подмосковье выходит такая газета. Но вот эта газета «Мой район» Марьино, Люблино и Братеево. И вот там во время чемпионата Европы, ну, естественно, как без футбола-то? Без футбола никак. И вот в этой газете помещены два коротеньких интервью с российскими футболистами, Дмитрием Хохловым и Александром Мостовым. Почему сборная России вдруг заиграла в футбол, отвечают бывшие игроки национальной команды. Но это и не сама газета взяла интервью, а это источник, это, оказывается, было в газете «El País», испанской газеты. Ну, поэтому, естественно, и Хохлов, и Мостовой, они же по-испански-то говорят отлично, поэтому именно их испанцы спрашивали. Ну, и перевод здесь и на прессы. Ну, короче говоря... Читаю. Вот Хохлов говорит: думаю, есть несколько причин. Работа Хидинга и то, что наши ребята сейчас показывают действительно хорошую игру, не как турки за счет удачи, фарта прошли дальше, а за счет хорошей игры. Ну, не знаю, вот почему-то обязательно надо как-то каким-то боком задеть турок, которые вообще здесь, не знаю, при чем они. Ну, вот Хохлов посчитал нужным почему-то противопоставить игру сборной России игре сборной Турции. А, но гораздо важнее, что вот Мостовой сказал, я, честно сказать, с ним так, ну, знаком, не очень близко, но знаком и имел возможность убедиться, что человек, он, скажем так, достаточно, ну, называя вещи своими именами, алчный. И вот он тут говорит: я верю, что деньги могут сыграть очень важную роль. В этой жизни, где все дорожает, деньги самое важное. Сейчас у российских футболистов есть преимущество, которого не было в мое время. Нефтяные мультимиллионеры предоставляют крупные финансовые стимулы. В мое время не платили ничего, поэтому у нас были проблемы на турнирах. Когда тебе платят, к тому же платят очень много, выходишь на поле с другим настроением. Вот это, мягко говоря, грустно было читать. Хотя, вот, повторяю, для меня это не было сюрпризом. Роберт, но это как бы к вопросу о том, играют ли деньги в футбол, который вы периодически поднимаете, да?
Это не я поднимаю, это поднимали на телеканале «Культура», небезызвестный комментатор, и очень известный агент футбольный там в своей дискуссии. А что касается Мостового, ну, он волен так думать. Ну, конечно, глубиной этот анализ не отличается, мягко говоря, а алчностью, да, попахивает. Поэтому, я думаю, даже как-то даже и комментировать то, что сказал Мостовой, бессмысленно, потому что, в общем, ну, нет зерна в этом во всем. Понятно, что деньги нужны, что стимулы нужны, ну, а сколько есть примеров, когда и без денег выигрывали, и все что угодно. То есть... такого однозначного ответа нет. И вряд ли Мостовой может что-то новое добавить,
да, в палитру. Но просто я вот когда думаю про Мостового, когда вот... Да, действительно, тогда было не очень много, немного было премиальных тут вот за игру сборной, там все. Но при этом в каком он сам находился положении? Он и такие вот, как он, игроки в большинстве своем сборной тогда же состоял из легионеров, он же... Тогда вообще был, ну, из другого мира как будто бы. Жизнь, которая для большинства была недостижима, ну, там и, ну, и вообще по всему, да, играет в Испании. Человек живет, играет в Испании.
Зарабатывает
бешеные деньги, да. И вот тогда думать, он приезжал в сборную, ему еще и в сборной должны были платить.
Но это, и платили.
Ну, платили, еще но они скандалили, не так много.
Они еще скандалили, это мы все очень хорошо помним.
Ну, просто, к счастью, мы знаем, что тут всех нельзя объединять. Ну, Мостовой вот считает так. Но, к счастью, я, естественно, много знаю ребят из той сборной партнеров Мостового по команде. Но не все придавали именно в данном случае такое значение деньгам. Ну, и слава богу. Ладно, давайте на полминуточки прервемся, потом продолжим.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы спорт». Сегодня в студии находятся Олег Винокуров и Роберт Воскиричан, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауна. Ну и есть уже у нас звонки. Первым позвонил нам Александр из Москвы. Здравствуйте.
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 У меня к вам два вопроса. Первый вопрос у меня к господину Воскиричану. Господин Воскиричан, на всех олимпиадах последних тратили больше, чем планировали. Ну, это понятно, капиталистические фирмы хотели наварить побольше. Но в Китае там якобы социализм. Воров и взяточников расстреливают без всякой жалости. Скажите, как по-вашему, в Китае превысит смету? И если превысит, то насколько? И второй у меня вопрос есть. Вот тут все время вы жалуетесь на телевидение, на комментаторов. Как они комментируют разные соревнования? А вы посмотрите на уровень. Вот недавно по каналу СТС показывали конкурс «Мисс Вселенная». Девушки, конечно, красивые, но этот комментатор, к сожалению, я запамятовал его фамилию наш, сначала он сказал об Австралии, что там можно увидеть кенгуру и пигмеев. Пигмеи в Австралии, нормально. Потом еще лучше. Для нас главное на этом конкурсе обойти испанку, чтобы отомстить за нашу сборную на Евро. Я тогда подумал, какой маразм. И вот смотрите, если такой уровень на нашем телевидении, откуда тогда взять Майоровых и Озеровых?
Правильно, Александр. Вот вы смотрите в корень. Но если, в принципе, общий уровень такой, то почему в спорте или в футболе должно быть иначе? Я вот тут еще тогда приведу один пример, который, ну, просто меня вот именно поразил, что ведь смысл еще в чем, что журналисты, они же еще как-то по-особому мыслят, и они как-то по-особому все это дело осмысливают. Ну, в общем, короче говоря, пример был такой. На канале «Спорт» я смотрю сюжет про подготовку штангистов. Вот они там рассказывают, где-то они там собрались, неважно где, в зале тренируются, там то все. И много-много интервью с этими людьми периодически на какие-то вопросы. И они все предстают какими-то нормальными, естественно, симпатичными ребятами. Когда вот послушаешь, как человек говорит там что-то, ну, рассказывает, я не знаю, я музыку там вот включаю. У нас, говорит, в зале там кто первый прорвался в зал, включил свою музыку, ну и все, значит, остальные под его музыку будут заниматься. А другой там говорит, а я там на камеру снимаю все свои эти вот попытки там, чтобы потом изучать внимательно. Вот думаешь, какой вдумчивый там и так далее. А третий там еще чего-то рассказывает, говорит, да нам же удовольствие такое, нам зал это как дом. Его спрашивают, а медали? Ну а медали это как бонус уже за удовольствие. Ну и так далее. Я просто к тому, что очень симпатичный человеческий сюжет, симпатичные ребята. И вдруг концовочка такая, там показывают такие ленты, которыми боксеры, ну, привязывают все руки так, что, в общем, короче говоря, из плотного такого материала, но они периодически, хоть они и плотные, и периодически рвутся. И вот там показывается, вот и такие ленты из очень прочного материала наши штангисты там рвут за одну неделю. То же самое они намерены сделать и со своими соперниками на Олимпиаде в Пекине. Вот вдруг влез этот журналист с такими выдающимися, я не знаю, псевдопатриотичными или какими там тезисами. Ну, у любого из этих спортсменов, спроси, он бы так не... Он никогда в жизни так не скажет. Мы там всех порвем, мы хотим их всех порвать. Ну вот, я убедился. И почему-то влезает журналист вот с такими вот... Вот это очень обидно, конечно.
Что касается вашего вопроса, Александр, то есть цифры уже точные, почти окончательные, потому что до 8 августа всего ничего, и давно все готово. Планировали потратить 18 миллиардов долларов, потратили 42. Но я не думаю, что это связано с коррупцией, хотя, безусловно, какие-то элементы коррупции в Китае есть. И довольно...
Действительно, а почему в социалистической стране?
Да.
Что, в СССР не было коррупции?
В данном случае основные деньги пошли на инфраструктуру. В общем-то, очень много сделано в Пекине. Почти все крупнейшие теплоэлектроцентрали переведены с угля на газ. И там очень много всего. Дороги, дамбы, ну, колоссальные. Строительная инфраструктурная программа, в итоге получилось 42 вместо 18, то есть, если мне моя, так сказать, школьная память не изменяет, если уроки арифметики вроде я нормально посещал, 2,5 раза, по-моему, да, превышение получается?
Ну, да.
2,5 раза, вот вам результат. Да. Ну, посмотрим, что будет в Сочи, посмотрим, что будет в других олимпийских столицах, но, как говорит, вернее, не говорит, а как приписывает персонажу одного известного анекдота, тенденция, однако, то есть это и в Лондоне прослеживается, с 3 миллиардов долларов уже до 18 поднялось в 6 раз. То есть, очевидно, такова планета всех олимпийских.
А может быть, они просто изначально занижают, ну, чтобы, я не знаю, правительство там или кто не бросил эту идею сразу, чтобы именно поддержали, сказали, а мы вам всего за 3 миллиарда проведем. Может быть, так, если сразу объявить 18, так тебе скажут, зачем нам это сдалось.
Ну, может быть, и так.
Может быть. А может быть, просто потому что, ну, инфляция же, это объективный процесс, правильно?
Ну, инфляция, да, там поднялась цена на нефть, на сталь, а сталь это конструкционный материал.
Ну, на все поднимается, видимо, да?
Ну, не знаю.
Зарплаты рабочих, может, растут, ну, за 7 лет там, ну, в общем, не знаю, короче говоря.
В общем, 42 миллиарда в Пекине ушло.
никуда не денется, Александр. Социалистическое, капиталистическое, какое угодно государство, везде процессы одинаковые. Действительно, а что, в СССР коррупции, что ли, не было? Из-за того, что это было социалистическое государство? Или в каком-нибудь Румынии, там, ГДР?
Румыния, да. Как раз такое вот замечательное все вот по этой части.
Вот именно. Слушаем Евгения из Воронежа. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые господа. У меня два маленьких вопросика. Значит, первый вопрос. Я как без Винокурова... Валерия, как осиротел.
Это что вопрос или утверждение?
Что? И почему его нету?
Ну, человек может в отпуск пойти хоть раз в жизни.
А, понятно. И второй вопрос. Что насчет строительных работ в Сочи? Какие там идут изменения? Пожалуйста, ответьте. Спасибо.
Ну, изменений никаких, кроме того, что на Грушевом хребте, это все знают, и мы говорили об этом в одном из прессингов, что, так сказать, приняли решение в целях во имя сохранения природы не строить на Грушевом хребте бобслейную трассу. А так все по-старому, и, в общем-то, никаких изменений нет, все, что намечено, будет строиться. Пока не начинали, но вот-вот начнут, вот и все.
Да, ну, а перенос этот, ну, сказали, все, там, не вопрос, согласовать можно, там, все нормально.
Уже согласовали,
да,
в общем,
так что
нормально.
Все, в общем, все одобрили, процесс идет. Александр из Петербурга.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот когда слушаешь Роберта Воскричана, то кажется, что пару миллиардов долларов для него не деньги. Поэтому мне вот хочется спросить у Роберта, за сколько вы бы продали Аршавина в Барселоне? Тем более, он и сам этого хочет. Вот предлагала «Зениту» за него 15 миллионов евро, но «Зениту» это показалось мало. Вот какова реальная стоимость Аршавина как нападающего вот в Европе сейчас? Спасибо.
Я не готов ответить вот, точно, сказать, сколько он стоит, потому что для этого нужно иметь более точные специальные знания, то есть надо быть не просто агентом футбольным, но и глубоко в этой среде вариться. Но как экономист, для которого 2 миллиарда не деньги, вы правильно подметили, все, что больше тысячи, все миллион, это точно. Я скажу так, Аршавин стоит ровно столько, сколько за него заплатит европейский клуб. Вот это и будет его цена. Потому что я лично думаю, если уже как бы совсем серьезно, что по большому счету это очередная, так сказать, серия нескончаемого фильма под названием «Как бы вздуть свою стоимость трансферную». Это мы наблюдали в случае с Быстровым, который грозился перейти в «Спартак» и так и перешел в «Спартак», и превратился там из перспективного игрока, как один журналист выразился, в нервного петербургского юношу с дерганым характером. Вот, абсолютно точно. Я забыл, кто это журналист в одной из газет написал, мне очень понравилось. Что касается Аршавина, ну, он и талант по сравнению с Быстровым, у него таланта побольше. Но не настолько, чтобы, так сказать, называть его гениальным, как это позволил себе вполне симпатичный, на мой взгляд, комментатор Геннадий Орлов. Но гениальности, конечно, так сказать, о гениальности говорить применительно к Аршавину нет. Вернемся к его стоимости. Вот когда его продадут, мы узнаем, сколько он стоит. А все остальное, это, так сказать, из области предположений, возможности каких-то хитростей в бизнес и так далее.
Ну хорошо, Роберт, но это естественно. Как можно на любом рынке говорить, да, всякая вещь стоит столько, за сколько ее можно продать. Но просто вот как формируется цена? Предположим, предложение, это понятно. Ну, Барселона смотрит, если у меня этот игрок стоит столько, этот столько, а этот лучше того, хуже того, ну и примерно, если Рональдиньо стоит 20 миллионов там евро, или за сколько они сейчас, 18,5?
За 18,5 миллионов евро. Вот. То есть за два года он потерял 5 раз свою стоимость.
Ну, предположим. Ну, говорит, Рональдиньо 18,5, что же, я еще буду
за Аршавина
доплачивать еще, да?
Да.
Предположим, это понятно, Барселона своими руководствуется, а вот, например, клуб «Зенит», назначая цену, вот почему вот пришло в голову 40, из своих нужд, там, им нужно 40 миллионов просто там для чего-то, поэтому они говорят 40, или из каких-то других?
Обычно берут в расчет две величины, примерная рыночная стоимость такого игрока, а где-то в пределах 15 миллионов евро. За такую сумму можно его продать, и причем и внутри страны можно продать Аршавина. И какому-то европейскому клубу. И еще, конечно же, берется во внимание те суммы, которые на него уже потрачены. потому что он получает одну из самых высоких зарплат, и это все нужно как бы отбить, потому что это же бизнес. Если ты потратил на игрока 25 миллионов, а выручил 15, значит, ты уже в минусе, минус 10 это никому не нужно. Ну, поэтому и пытаются сбыть. Но если игрок уже перестает соответствовать, и от него надо как-то избавляться, в хорошем смысле слова, получить какие-то деньги, то тогда уже не думают о прибыли. А если, допустим...
Ну, потому что расходы же будут расти еще год, он у тебя еще, значит, будет зарплату за год получать.
Да. Но я изначально, честно говоря, думал, и думаю сейчас, что вся вот эта канитель, связанная с его переходом, якобы, и не состоявшимся переходом, гранд-клуб какой-то европейский, то ли испанский, то ли английский, в конце концов выльется в то, что он получит свои там, он просил 7 миллионов евро, но он получит 6 от «Зенита», и успокоится, и будет играть. Потому что не факт, что он заиграет в Европе. Потому что и мое мнение, хотя бы я дилетант в этих вопросах, но уж Арсен Венгер, я думаю, мнение такого специалиста чего-то достоит. Он прямо сказал, Аршавин не нужен, потому что он не будет играть в каждом матче. Так как я требую от своих игроков звездных, которые получают те деньги, которые просит Аршавин. Вот слова Венгера. Если я, допустим, не авторитет, то думаю, что слово Венгера имеет определенный вес.
Слово Венгера закон, по крайней мере, для Арсенала. Артур из Петербурга слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Олег, Роберт, я хотел бы продолжить две темы, которые сегодня были заявлены, путем рассказа о некоторых сообщениях прессы питерских.
Давайте.
В частности, вот был разговор о зарплатах, о мостовом, вот эта тема. И вот я просто мне случайно попалась на этой неделе такая, ну, можно сказать, бульварное издание, называется «Большой город». Это издает холдинг тот же, что и «Афиша» издает. Угу. И там на последней странице такая, как бы, фанатские посиделки между Таней Булановой и главным редактором радиостанции «Зенит». Они, значит, сидели в ресторане в каком-то фешенебельном и, так сказать, трепались о разных околофутбольных таких темах светских. И меня поразила одна вещь из всей этой беседы, хотя, в общем-то, вся беседа достойна, в общем, достойна анализа Роберта Воскиричана, скажем так. Но одна вещь меня поразила особенно. Таня Буланова рассказывала о том, что Радимов и Павел Погребняк поспорили перед чемпионатом Европы. И Радимов сказал, что если сборная России выиграет этот чемпионат Европы, то он Погребняку отдаст свой Бентли.
Да.
То есть, то, что Погребняк получил травму, это нас спасло сразу, говорит, и наш семейный бюджет выручил. Меня поразило то, что человек, сидящий на скамейке запасных, а протирающий ее, в общем, 2,5 раза выйдя на замену за весь сезон, он получает такие деньги, что может себе позволить, например, купить Бентли.
И главное не столько купить их, сколько легко с ним расстаться.
Да. Абсолютно. Ну... То есть вот это подтверждает, в общем-то, слова Мостового о том, что видите, как платят у нас.
Ну, понятно.
Саудовская Аравия тоже платит. Хорошо.
Вот именно. Ладно, Артур, если у вас что еще, мы просто вынуждены сейчас прерваться, но если что, подождите на трубочке 2 минутки во время новостей, тогда можем продолжить разговор. Сейчас мы прервемся на новости, как я уже сообщил вам. Ну, а еще я вам сообщу, что в 18:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Она в записи выйдет, а тема ее будет «Этикет». Так что не пропустите.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Село Сагапши в Могабекском районе Ингушетии объявлено зоной проведения контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, поступила информация о скрывающейся в этом населенном пункте группе боевиков, которые готовят теракты на территории республики. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку 2 своих активистов. Речь идет о лидере пензенского отделения ГФ Валерии Бычкове и активисте организации из Ростова-на-Дону Андрее Грекове, которых преследуют власти, как считают в ГФ, по политическим мотивам. Россия считает подписание соглашения между участниками грузино-абхазского конфликта о неприменении силы важнейшим шагом к разблокированию переговорного процесса между Тбилиси и Сухуми. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером. С неожиданным визитом в Ирак прибыл премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Как сообщил официальный Багдад, планируются его переговоры с иракским премьером Нури Аль-Малики. В Афганистан прибыл кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама. О дате визита заранее не сообщалось по соображениям безопасности. В Женеве начались переговоры по ядерной программе Ирана. В них участвует один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана, представители Китая, России, Франции, Великобритании, Германии и впервые США. Иран представляет высокопоставленный чиновник Саед Джалили. В Непале депутаты парламента начали процедуру выборов первого президента республики после падения монархии в мае. Из четырех кандидатов самые большие шансы на победу у члена коммунистической маоистской партии 72-летнего Рамраджа Синха. На севере Японии сегодня утром произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила около 7. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Мы продолжаем программу «Час прессы спорта». В студии Олег Винокуров и Роберт Воскиричан, продюсер Михаил Косторов, координатор Марина Стауне. Ну и на связи терпеливо ждал Артур из Петербурга. Продолжаем разговор. Да,
спасибо,
Артур?
Большое. И следующая тема о журналистах, о комментаторах. Дело в том, что каждый почти день приносит какие-то сообщения, вот ужасающие, может быть, меня в этом плане. Значит, была передача такая, и она есть, в общем-то, на канале 100 на питерском, называется «Футбол про и контра», который ведет Леонид Генус. В такое ток-шоу, понятно, что ток-шоу все у нас сейчас не в прямом эфире идут, все записаны, и, соответственно, оттуда можно вырезать что-то, что не устраивает. И вот меня в последней передаче, меня просто поразило заявление одной девушки, которая там часто присутствует, и которая позиционируется как журналист газеты «Спорт» день за днем, может быть, знакомые вам газеты.
Ну, знаем, да.
Вот, и она, в частности, говоря о «Спартаке» и о том, что в дубль сослали несколько игроков, я, конечно, сделал поправку, что это, может быть, метафора, это слова приписываемые, может быть, так подумал Черчесов якобы, но всему есть предел. То есть она в этом разговоре назвала вот таким образом Моцарта, как «ленивая свинья».
О, Господи.
То есть это все пошло в эфир, это не было вырезано.
Замечательно.
Это
понятно.
Все осталось, понимаете. Но я в свое... Это, если бы только вот такие журналисты, но я в свое время вот писал вам уже в мае, по-моему, в электронной почте, которую вы, может быть, не получили, о том, что, скажем, известный обозреватель футбола Скворцов, представляя команду Португалии перед чемпионатом Европы и описывая ее игру с командой Анголы, он, в частности, футбольных функционеров Анголы назвал темными личностями чернее Гуталина. Угу. И так далее. Вот, и там еще были некоторые такие высказывания. То есть меня вот вообще поражает, что мы требуем от наших фанатов, болельщиков и так далее, когда журналисты себе позволяют, в общем-то, которые диктуют весь этот стандарт, они себе позволяют такие вещи, что болельщикам уже...
Ну, ну, Артур, понятно, ну что ж тут сделаешь, ясно, ладно, не будем дальше их пропагандировать, а то мы их цитируем, и получается, что еще и мы рекламу создаем.
Ну да. Ну, что касается вот первого сюжета, я думаю, что у меня почему-то напомнил, была такая замечательная передача в 80-е годы на телевидении, называлась «Веселые ребята». И там одна из шуток была такая, там рифмовали всякие там фразы: «Пусть хлещет кровь из носу в мире шоу-бизнесу». Ну, понимаете же, ну, беседовали они там с этим редактором радиостанции, а может быть, и не беседовали, а может быть, не Бентли, а Запорожец, а может быть, и не о ком он спорил, а еще с кем-то. Ну, в этом мире, понимаете, все...
Да, может, и Бентли поддержанный.
Да нет, просто в этом мире нормально вот это такой пиар такой дешевенький, может быть, и ничего этого и не было. Что касается журналистов, да, журналисты выдающиеся. Вот в Питере, например, вроде культурная столица, великий город, и столько интеллигентных людей, и, казалось бы, и образованных. Но я сколько вот общался с журналистами спортивными, вот питерскими, ну, были, конечно, интересные встречи и так далее. Но был один, например, который сначала говорит: я хотел бы с вами, он телевизионный журналист, значит, задал мне вопросы, я хотел вам задать несколько вопросов, а потом, вот, может быть, пригласить на программу. Но он задавал мне вопросы, я ему отвечал, потом говорит: Знаете, да, теперь я вижу, что вы разбираетесь в экономике большого спорта. Вы не могли бы прилететь в Питер там, на какую-то там программу, еще что-то такое. То есть абсолютное отсутствие вообще понимания своего места среди всех остальных людей, которые работают в этой профессии или близки. Поэтому удивляться тому, что, так сказать, они говорят об ангольских функционерах или о Моцарте, который действительно ленивый, но уж наверняка точно не свинья, а человек, удивляться не приходится.
Да уж, удивляться только вот так в целом можно до колледжа и вообще есть ли где-то границы всего этого.
Нет, сразу говорю, нет границ.
Ну ладно, продолжаем разговор с Петербургом. Владимир долго ждал. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос и одно замечание. Вопрос, вот фанаты, вот они ездят по городам и за границу, им это оплачивают, это у них как работает, там молодые ребята в основном.
В смысле, вы имеете в виду...
Фанаты вот ездят. Вот во Владивосток прилетели туда-сюда. Это же не на свои, наверное, деньги.
Ну, фанаты разные. Есть, допустим, какие-то...
И это такая работа у них.
Да не, это не работа, конечно. Нет. Большинство платит, допустим, и когда команда играет в Лиге чемпионов, ЦСКА, например. Я знаю много болельщиков, уже среднего возраста людей, которые достаточно зарабатывают, что могут себе позволить выезд в Португалию, в Германию, ну, в Европу, где играл ЦСКА, вот, скажем, в прошлом розыгрыше, да, или позапрошлом Лиге чемпионов. Они за свой счет. А, скажем, по стране отдельные, так сказать, представители, если в чартере есть место, отдельные клубы позволяют, но в общем за свой счет.
Ну да, но просто многие клубы сейчас вот в последнее время стали создавать какие-то, ну, льготные, что ли, условия, какие-то автобусы там предоставляют, например. Ну, если это недалекий выезд, я не знаю, куда-нибудь в Ярославль там или куда, клуб может несколько автобусов арендовать и бесплатно для болельщиков там проезд. Ну, в общем, что-то делают. Или какие-то льготы, ну, по железнодорожным тоже там, я не знаю, договариваются, как-то вагоны цепляют каким-то поездам. Ну, в общем, что-то в этом плане делается. Ну, а так, конечно, в основном за свои. А какая работа? Ну, тут...
Нет, работает, вот, работают футболисты, тренеры.
Вот именно. А болельщики, ну, все по-разному достают деньги. Владимир Иванович, тоже из Петербурга наш слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег и Роберт. Я, в общем-то, должен сказать, что сегодня вы затронули самую важную вещь – это деньги. Кстати, о Пекинской Олимпиаде там только 3 миллиарда ушло на спортивные сооружения, а все остальное китайцы умудрились грохнуть в дороге, там, гостиницы и так далее. Так что, когда страна что-то берет и начинает строить на 15 миллиардов спортивных объектов, то это не очень хорошо. Что я хотел бы еще сказать, мы переживаем время, когда можно, как говорится, почти по Шекспиру, безумство власти требует надзора. Так вот, безумство власть денег тоже требует надзора. И все сегодняшние темы, которые вы так хорошо что поднимаете, что денег столько, что можно купить весь чемпионат Европы. Вы понимаете, о чем я говорю? А что касается дальнейшего, то дальнейшее развитие, я несколько раз говорю, только дети, только юноши. И когда наши команды начнут, молодежные, так как испанские команды, занимать первое, второе место, то тогда и будет победа. А так, в общем-то, ничего не будет, кроме каких-то разговоров совершенно непрофессиональных. И еще близкая вам тема, это о репортерах, о журналистах. Нужно гнать поганой метлой девушек и каких-то субъектов, которые не играли в футбол никогда, и вдруг им позволяют на всю Россию вести репортажи. Отсюда и оборонцы пошли, и такая муть несется, когда непрофессионалы этим занимаются. Поэтому нужно, чтобы вы сами, репортеры, организовали какой-то клуб, и только этот клуб может давать возможность профессионально вести репортажи. Потому что я лично, когда ведется репортаж, выключаю.
Ну, репортаж, вы не один такой, да, Владимир Иванович, действительно. Но это все, знаете, мечты, да. У каждого из нас, наверное, есть соображение, как улучшить что-либо, но...
Мне кажется, что даже лучше не вмешиваться, потому что только ухудшение будет. Это невозможно, это уже неоперабельно. Оставить как есть, и оно само вымрет, что-то может появиться потом, может быть. Ну, не знаю, пока вроде не появляется.
Ну, может быть, да. Ну, я не знаю, так иногда думаешь, но, может быть, когда люди же все-таки взрослеют, ну, ладно, он молодой там сидит и визжит там, кричит, а, ну, как же так можно, да-да-да. Вот, ну, условно, ну, когда уже человеку станет 40 лет, 50 лет, может быть, ему будет
он
уже...
Он будет так же глуп, но он не будет визжать, ничего не изменится.
Ну, хотя бы, может быть, какая-то манера станет другая, ну, ладно,
манера говорить глупости будет, да, другой, но глупости останутся же.
В общем, Владимир Иванович, вы как и многие выключаете звук, ну и вот, наверное, это такой способ. Станислав из Москвы.
Добрый день.
Добрый.
Я считаю, комментаторы, вот, у них три причины. Поэтому, например, к примеру, непрофессионализм, там, да, злоупотребление патриотизмом, то есть боятся неприятностей. Потом, что касается Олимпиад, там, действительно, там надо, к примеру, всякая промышленность с угля перевести на газ в Китай. И вообще, Россия, Китай и тому подобные страны, они как бы нежелательны для крупных любых спортивных компаний. И к тому же, наших спортсменов уже подкупали джипами. И, как ни странно, 77-й год. Я очень даже удивлен был. Потом, как же в советское время выезжали болельщики, если был тогда железный занавес? И в каком сейчас настроении будут болельщики «Спартака»? Еще я хочу спросить, а почему Владимир Перетурин? Нигде не видно его и нигде не слышно.
Ну, как-то уже постепенно, но все-таки, я не знаю, ну, нехорошо там про старшего коллегу говорить, возраст там или что, ну, видимо, он уже на пенсии постепенно. Хотя, ну, в какой-то момент его там как-то неприлично отшили, как принято говорить, вытеснили, потом где-то опять появился, потом, ну, в общем, не знаю.
Ну, это естественный ход событий.
Тут видимо, да, видимо, да. Ну, а что касается болельщиков, вот, кстати, Станислав сказал, в каком настроении будут. Ну, вот сейчас они в не лучшем настроении, они даже планируют во время сегодняшнего матча вот акцию провернуть. В 4 часа будет матч «Спартак-Локомотив», и вот вроде бы они собираются уйти со стадиона в какой-то момент.
На 10-й минуте, если не будет забит гол. Вот такая вот... Да. Если «Спартак» за первые 10, ну, это я за что купил, за то и продаю. Ну, как вы понимаете, я не вхожу ни в какое фан-объединение.
Нет, я тоже где-то там прочитал, просто про гол упустил.
Просто я беседовал с достаточно серьезными футбольными людьми, которые занимаются организацией соревнований футбольных. И они сказали, что по данным службы безопасности все будет мирно, без драки, но они собираются ждать до 10 минуты. Если гол не забьет «Спартак» первый, то они разворачиваются и уходят. Если забьет, продолжают смотреть. Ну, и то не все, там же есть «Фратрия», еще какая-то группировка, еще какая-то. Только «Фратрия» вот это вот, как бы, собирается уйти при каких-то обстоятельствах.
У которой самые такие напряженные.
Да, остальные вроде как болеют и болеют. Отношения. Это ядро.
Ну, понятно. Ну, в общем, ясно. Ну, действительно, служба безопасности, что беспокоишься? Ну, пошли эти со стадиона и пошли, что тут? Посмотрим. Вот тут слушатель, подписавшийся как Серж, пишет нам: детская мечта Федуна уничтожить «Спартак» близка к реализации. Ну вот.
А это знаете, откуда отголосок? Это отголосок, мне кажется, в пятничном номере последнем еженедельника «Футбола» Валерий Ленгольд написал открытое, фактически жанр открытого письма Федуну, где, помимо всего прочего, он и говорит, что нельзя быть президентом, ну, владельцем «Спартака» и прилюдно признаваться, что вы с детства болеете за и по сей день болеете за киевское «Динамо». И очевидно, так сказать, вот это вот отголоски вот этих вот всех вещей. Ну, вообще там серьезно, конечно. Ну, когда меня умиляют, когда требуем отставки Федуна. Ну, отставки как? Он владелец кем, а как это отставки? Как будто Федуна назначили там.
Нет, в таких случаях, если там бизнес отнимать, тут надо каких-то бандитов, видимо, подключать и отнимать у человека бизнес, он не может сам себя отставить. Ну, вот в том-то и дело.
Наивные вещи, конечно, такие. Народная команда, что?
Вот именно. Вот, вероятно, в этом и смысл. Игорь Анатольевич из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вот помните, в прошлый раз вы меня прервали, когда я говорил о журналистках женского пола. А ведь вот, смотрите, люди звонят и уже говорят, что поганой метлой выметать надо. А я только напомню...
Просто всех женщин, что ли, подряд? Вы же как-то... Среди женщин попадаются нормальные, я не знаю...
Журналистки,
которые по каким-то видам спорта там...
Ну, например, во-первых, они тексты писать не умеют, они только шлындрят с диктофонами.
Ясно.
Смотрят, чем кончится, им все равно, кто победит там, Васькин, Кузькин, Пупкин, Поп...
Игорь Анатольевич,
куда? Все, опять повезло во второй раз, Игорь Анатольевич. Опять о женщинах не дали договорить. журналистка.
Ну, Игорь Анатольевич, давайте по существу, кроме сексизма, какие-то соображения у вас еще есть?
Да, вот знаете, вот тут про это, если вернуться к началу, про Аршавина, вот по сообщениям немецкой прессы. Mm-hmm. Да, кстати, значит, немецкая волна говорила, это 23 июля, что, в общем-то, он, да, Роман Аркадьевич, уважаемый Абрамович, готов за него 20 миллионов выложить евро. Но, как сказала также это сведение немецкой волны, что он в «Зените» получает 75 тысяч в неделю, плюс премии. И какой еще другой клуб сможет ему столько платить? Вот, а вот сообщение «Франкфуртер Альгемайне» за 16 июня, так, а я что сказал, 23 июля, июня, 23 mm-hmm, июня, да. Немецкая волна, ошибся на месяц, это у меня так записано. Вот у меня сейчас эта газета, но я всю не буду цитировать, просто он как бы тогда прославился в положительном смысле, когда забил этот чудной гол голландцам, и вот этот его жест с приложенным пальцем к губам, что его никто не понял, что то ли не надо эмоций, не надо хвалить, не будем, не надо кричать. Вот это так всех как бы заинтриговал. И Гус Хиддинк о нем как бы его хвалит, что человек, этот игрок, который может из ничего создать опасность. Но все-таки вот пишут, что он из ничего может создать что-то. Но как бы, а чем он нравится... У него лицо, как в храмах католических рисовали в том ангелов.
Понятно.
И вот этим ангельским лицом он привлек Европу больше.
Ну, вот видите, значит, уже программа «Час прессы спорт» так расширилась, обогатилась за счет немецкой прессы. Но вот что касается вот этих жестов, ну, вообще в России, в принципе, вообще принято копировать все, насколько я понимаю, да, вот все, что есть там на телевидении и в шоу-бизнесе, все откуда-то скопировано. Ну вот в футболе тоже, все эти жесты, они же берутся, копируются от, ну, в смысле, Запада, откуда-то с иностранных игроков копируются. Помню, вот Погребняк в этом своем злополучном матче
в Сербии.
С Сербией, да, был, да, матч, Сербия. Когда он забил гол, изобразил из себя Криштиану Роналду, вот эти разведенные руки, такие поднятые плечи, такое как бы недоумение. Ну, как это так получилось? Не помню, так это Роналду делал.
А этот тоже жест, да, тоже многие, да, игроки используют. Это, как правило, обращение к трибунам болельщика противоположной команды. Типа, замолчите, да, вот какой гол я вам забил. Или вот это раскачивание, это, как будто ребенка качает, да, на руках, там, когда это... у кого-то там... Жена беременная или вот только родила?
Ну, это да, повелось с 94-го года. Бебета, конечно. Да. Ну, в общем, не знаю. Ну, тоже нельзя призывать, чтобы что, все игроки изобретали свои собственные жесты. Ну, в общем...
Не дай бог. Если наши игроки будут изобретать, то мало никому не покажется. Лучше пусть копируют.
Ладно, пусть копируют. Слушаем Ивана из Москвы.
Добрый день, дорогая передача.
Здравствуйте, Иван.
Постоянный ваш.
Да, знаем, знаем, да.
Значит, у меня первое, то самое, чтобы старшее поколение хорошо отдохнуло, а то уже, видите, тут...
Спасибо.
Болельщики уже с валидовым языком звонят, соскучились. Вот.
Следующий уже раз будет, да.
Второе предположение в отношении Олимпиады в Китае, и третий будет серьезный вопрос.
Давайте.
Значит, ну, я думаю, что китайцы – это древнейшая цивилизация.
Правильно.
Очень дисциплинированные. Они выполнят все то, что нужно. Как выполнят, это их вопрос. Думаю, что Олимпиаду они выиграют. Это мое предположение. И вот очень серьезный вопрос. Я сейчас уже стал юным интернетчиком.
Так.
Вот. И висит на сайте. Значит, чтобы, значит, до Олимпиады Россия должна признать Абхазию. Вот это очень серьезный вопрос. Какая нитка за этим может потянуться?
На каком сайте вы имеете в виду?
В интернете, там где-то, в новостных, там это самое. Я даже не стал открывать, чтобы не портить все нервы. Вот, вы понимаете?
Ну, в смысле, на сайте Радио Свободы?
Не, ну что, да нет, ну там в каком-то поисковике, либо на Рамблере, либо на Яндексе.
Но до Олимпиады имеется в виду, что ли?
В Сочи.
Ну, понятно.
Ну, до этого времени там ясно будет уже.
Ну.
Вы понимаете, потому что я просто представляю, да, я помню Олимпиаду 80-го года у нас, как расчистили все. Но там в Сочи надо весь регион привести в порядок. Дороги в Сочи. Я несколько раз был в Сочи, вот, в общем-то. дороги привести, весь регион в порядок. Этот разговор за этом самом, ну, запаснике сочинском, как он там, да, он в ЮНЕСКО внесен и так далее, там полтора человека на один километр могут наступить, а мы там сейчас лес рубят, щепки летят.
Ну, в общем, да, проблем, естественно, связанных с этим всем, с Олимпиадой, немало. Ну, просто, ну, видите, люди еще любят, это что же, к вопросу, это же тоже журналисты какие-то что-то там вешают, тоже любят смешивать все вот эти политические воедино и спортивные моменты. Ну, наверное же, действительно, не только в спорте, может быть, такие проблемы существуют. Мы не будем их связывать именно с девушками, как Игорь Анатольевич, но... Ну, в общем, ну что тут сказать? Правильно Иван сказал? Страшно это и огорчительно. А слушаем Евгения Ивановича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Иванович.
Вот я конкретно скажу насчет Федуна. Вот ваш товарищ говорил, что там чтоб он ушел. Его никто не просит уходить. Его просят продать команду. Вот больше у него...
это единственное, что можно просить его,
Его и просят только продать. И просят не я, не вы, не ваш товарищ, который присутствует, а просит все руководство общества «Спартак». Вот и все, что они просят.
Ну, надо еще им попросить потенциальных покупателей, чтобы они купили за ту сумму, которую он хочет продать.
Процесс
продажи не такой простой? Или продать за бесценок? То есть, фактически, уйти, бежать ему, что ли, или как? Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я очень не собираюсь, так сказать, взять на себя роль добровольного и, кстати, бесплатного защитника Федуна. Он, ни я, ни он в этом не нуждается. Но есть определенные вещи, объективные. Он владелец, он купил, вложил деньги. А теперь ему говорят, убирайся из «Спартака», потому что это народная команда. Когда один человек покупал эту народную команду, никто не возражал. Потому что «Лукойл», потому что нефть, потому что миллиарды, потому что много денег. А сейчас, когда выяснилось, что Федун руководитель футбольный никакой, в отличие от руководителя нефтяной компании, где он себя зарекомендовал, видимо, с хорошей стороны, раз добился такой карьеры выдающейся, да, нефтяной компании, что, так сказать, все его решения неправильные, неадекватные, что не того тренера взял, не так себя, так сказать, позиционирует и так далее. Ну, это значит, что, так сказать, как-то вопрос по-другому должен решаться. А не так, что, типа, продавай за любые деньги и уходи, потому что общество «Спартак» так решило. Общество «Спартак» — это общество «Спартак», а клуб «Спартак» — это частная собственность. Кто-то называет его народной командой. Ну, я знаю вот людей, которые, так сказать, собираются, обком партии собирают. Вот старички такие, так сказать. Они не могут без этого там. Вспоминают, вы помните, там был первый центром райкома партии, там Тюткин и так далее, обсуждают, как будто это сейчас и здесь. Это такая форма терапии. Ну, видимо, такая же форма терапии для тех, кто считает, что «Спартак» — народная команда. Он давно уже в кармане у нефтяного олигарха Федуна. Какие проблемы? Продаст, продаст. Нет? Значит, так и будет продолжаться.
Ну, да. Народная команда — это миф такой. Он, по-моему, и в те времена был мифом. Но
тогда, по крайней мере, никакой нефтяной олигарх не мог купить «Спартак». Да, а сегодня это уже можно, и это осуществлено. Вот в чем дело.
Правильно. Владимир из Московской области на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть реплика и два вопроса к Роберту. Можно?
Конечно, почему нет?
Значит, реплика по поводу Артура, чтобы поддержать, но его коробит от таких вот выступлений. Но есть такая хорошая поговорка: каков поп, таков и приход. Мы уже много раз слушали Путина на пресс-конференции, как он иногда себе позволял одергивать журналистов. Но журналисты одергивают других уже. Им, как говорится, есть у кого было поучиться. Это реплика. А второй, значит, первый, значит, вопрос к Роберту. Сейчас вот проходит чемпионат мира по футболу, по пляжному футболу, да?
Да.
Вот. Мне хотелось бы, чтобы немножко финансовую сторону осветил, потому что, в принципе, я не думаю, что там большие деньги, хотя, как бы, вот зрелищность там вся футбола, я так понял, в голах, потому что голы позабивают просто красиво, и в падении, и вчера вот мне второй гол по-бразильски, когда они играли с Испанией, просто поразил, когда, значит, была передача, и так, как он головой переправил в дальнюю девятку, обогнул вратаря, ну, это просто был шедевр.
Да, здорово, парашютиком таким, очень красиво.
Я коротко отвечу на первый вопрос, потом второй зададите. Конечно, не сопоставимо с большим футболом, и там ни на один, даже и не на два порядка, но за счет чего они могут жить? За счет того, что очень телегеничный вид спорта, и он специально как бы скроен, что ли, или задуман такой, как бы, замыслен как телевизионный вид спорта. И вот за счет того, что телевидение, так сказать, пытается все более и более глубоко войти в этот вид спорта, они могут нарастить, но в любом случае речь идет, так сказать, если о заработках футболистов, то это о тысячах долларов, там, или о десятках тысяч годового, там, или до сотни, до полутора сотен тысяч годового дохода, не более того. То есть, конечно же, он называется громко пляжный футбол, но по деньгам очень сильно отстает. И второй вопрос какой?
Второй вопрос, вот если успеете, осветите, что за конфликт между НХЛ и КХЛ, который в свете договоров там каких-то, я не понял, там вот концепция, почему там вдруг...
Попытаюсь, я это сделал в четверг, но для вас специально повторю еще. Суть в том, что КХЛ и НХЛ подписали некий протокол о намерениях, что они будут уважать контракты друг друга. Но после этого разразился скандал по поводу перехода Александра Радулова, россиянина, из Нэшвилла в Уфу. Так сказать. И, а у него при этом есть с Нэшвиллом действующий контракт до 2009 года. Соответственно, из-за этого сыр-борн. На что руководство КХЛ, в частности, Медведев Александр Иванович, отвечает, что Радулов все это сделал за 3 дня до 10 июля, когда мы в Цюрихе подписали этот протокол. Ну, а НХЛ, так сказать, в общем, это же было джентльменское соглашение. Они в этом протоколе зафиксировали, что они собираются подписать обязывающее соглашение и так далее и тому подобное. Но когда будет обязывающее соглашение, тогда конфликт такой, в общем-то, мне кажется, таких конфликтов очень много было между российским хоккеем, в данном случае сегодня это уже КХЛ, и НХЛ. Я думаю, в конце концов, здесь же не просто добрая воля сторон, вот НХЛ вдруг подобрела или там и неудобно стало, они стали признавать контракт. Если она почувствует, что КХЛ нагуляла жирок вес, и КХЛ в состоянии отнимать игроков, и звезд, и пахари, которые, так сказать, 25%, так сказать, составляют трансферного, так сказать, вот этой трансферной массы, то тогда она пойдет, НХЛ пойдет на переговоры, что мы сейчас и наблюдаем. А все остальное от лукавого, там, все эти разговоры. Так что конфликт, он в развитии. Я думаю, он должен завершиться в августе подписанием обязывающего соглашения, и тогда все эти досужие разговоры, кто у кого дубинку украл, то есть хоккеиста, то есть переманил, я имею в виду, они сами собой прекратятся.
Ну вот, практически уже подошла к концу наша программа. Ну вот еще тему экономическую, так сказать, тему применительно к этому чемпионату мира по пляжному футболу мы тут поднимем. Ну, здесь, конечно, вот я нашел, например, что билеты стоят на четвертьфинал 10 евро, на полуфинал 15 евро, а на финал 20 евро. Вот такие вот цены.
Да, сумасшедшие цены.
Да, но 10 тысяч там могут вмещать эти трибуны вот на каких-то на решающих матчах. Ну, в общем, неважно, об этом мы еще, наверное, когда-нибудь поговорим. Ну, а на сегодня программа «Час прессы спорт» завершена. Олег Винокуров и Роберт Воскирич для вас работали в студии. Михаил Косторов за режиссерским пультом. Марина Стауни на телефоне. Ну все, завтра встречаемся в программе «Прессинг». А сейчас я вам сообщу, что через несколько минут в 14.07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров» в повторе. Много, как всегда, различных тем. Но вот одна – чувство риска. Риск на войне, риск в спорте, риск в эротике даже. В общем, в передаче будут участвовать люди, способные рисковать, но это лишь одна из многочисленных тем. Короче говоря, «Поверх барьеров» программа, как всегда, очень интересная.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако беглец открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио.